К концу уже под утро он называет Леотара своим адвокатом. Мегре пошел пройтись и глянуть в записи, которые делают инспекторы, отвечая на телефонные звонки. Еще рано было заказывать пиво, и он довольствовался тем, что набил себе еще одну трубочку. Четверг, 22 февраля, пятница, 23 февраля, суббота. Целая колонка дат и ничего примечательного. Дело не двигалось с места, если не считать того, что газеты как с цепи сорвались, а Леотар, злобный как собака, набрасывался на полицию вообще и на Мегре в частности. Колонка справа была пуста до воскресенья, 10 марта. Некто Левин снимает комнату в гостинице «Приятный отдых» на улице Лепик и поселяется там с мальчиком примерно 2 лет. Глория Лотти, представленная как няня, занимается ребенком каждое утро, гуляет с ним на Антверпенской площади, пока Левин спит. В гостинице она не ночует, уходит оттуда поздно ночью, когда возвращается Левин. Понедельник, 11 марта. Все то же самое. Вторник, 12 марта. Половина 10. Глория с ребенком, как обычно, выходит из приятного отдыха. Четверть 11. Мосс появляется в гостинице и спрашивает Левина. Тот немедленно складывает вещи и выносит их, пока Мосс сидит один у него в комнате. Без 5:11. Глория видит Левина и бросает ребенка, оставляя его под присмотром мадам Мегре. В начале 12-го Глория входит в гостиницу вместе со своим спутником. Втроем с Моссом они что-то обсуждают больше часа. Мосс уходит первым. Без 15:45 Глория и Левин покидают гостиницу. Глория одна садится в такси. Она едет через Антверпенскую площадь и забирает ребенка. Ее подвозят к заставе НИИ. Потом она просит отвезти ее к вокзалу Сен-Лазар, а сама внезапно велит шоферу остановиться на площади Сен-Агюстен, где берет другое такси. На углу Монмартра и Больших бульваров Глория с мальчиком выходят. Страничка выглядела весьма живописно, потому что Мегре разукрасил ее рисунками, очень похожими на детские. Еще на одном он отметил дату, когда терялись следы других действующих лиц. Графиня Панетти, 16 февраля. Последним ее видел механик из Клариджа, когда она садилась в шоколадный Крайслер своего зятя. Кринкер. Мегре не решался написать «суббота, 17 февраля», потому что у него не было никаких доказательств, что именно Кринкер, тот третий человек, который вышел из такси на углу улицы Тюрен. Если это был не он, то следы Кринкера терялись вместе с графиней. Альфред Мосс. Вторник, 12 марта. Он первым ушел из гостиницы «Приятный отдых» около полудня. Левин, вторник, 12 марта. Через полчаса после ухода Мосса он сажал Глорию в такси. Глория и ребенок. Тот же день. Через 2 часа на перекрестке у Больших бульваров они словно растворились в толпе. Нынче было воскресенье, 17-е. С 12 марта ничего не происходило. Только шло расследование дела. Хотя одну дату все-таки стоило отметить, и он приписал в правой колонке «Пятница, 15 марта». В метро кто-то пытался, возможно, подсыпать яд в обед, приготовленный для Франца Стювельса. Но это оставалось под сомнением. Эксперты ничего не обнаружили. А в том состоянии нервного возбуждения, в котором Фернандо жила последнее время, неловкость какого-то пассажира вполне могла показаться ей злонамеренностью. В любом случае, на поверхность выныривал не Мосс, его бы она сразу узнала. Левин? А если в кастрюлю пытались подложить записку, а не яд? Прямо в лицо Мегре светил солнечный луч. Щурясь, он рисовал еще 2 картинки, потом подошел к окну и стал смотреть, как по Сене плывет вереница речных трамваев, а по мосту Сен-Мишель идут целые семейства, разодетые по-воскресному. Мадам Мегре, должно быть, прилегла. Она иногда так делала, чтобы воскресенье было похоже на воскресенье. Засыпать-то днем она все равно не умела.
«Жанвье,
«Не заказать ли нам пиво?» Жанвье позвонил в пивную, и хозяин тут же спросил: «А бутерброды?» Деликатно осведомившись по телефону, Мигре выяснил, что дотошный и аккуратный следователь Дассен тоже был на работе и тоже, без сомнения, на свежую голову сводил все воедино. «А в автомобиле по-прежнему ничего нового?» Было почему-то забавно представить себе, как в это прекрасное воскресное утро, пахнущее весной, бравые полицейские у выхода из каждой церкви или кафе в каждой деревне разыскивают Крайслер. «Можно мне взглянуть, патрон?» – спросил Люка, решивший зайти к комиссару между двумя телефонными звонками. Он внимательно изучил работу Мигре и покачал головой. «Почему вы мне это не поручили? Я составил такую же таблицу, даже полнее».
«Но ведь без рисунков?» – пошутил Мигре. «О чем больше трезвонит телефон? О машинах или о Моссе?»
«Сейчас все машины. Очень много шоколадных машин. К несчастью, когда я начинаю расспрашивать, они оказываются не вполне шоколадными, становятся коричневыми или Ситроенами и Пежо. Тем не менее, проверяем. Начинают поступать сведения из пригородов. Звонят совсем издалека, из мест за 100 километров от Парижа. Сегодня, благодаря радио, вся Франция подключится к поискам. Остается только выжидать, а это уже не так уж и неприятно». Официант принес огромный поднос с кружками пива и массу бутербродов. Похоже было, что он сегодня еще не раз придет сюда. Всем уже хотелось пить и есть. Открыли окна, стало тепло, потому что солнце уже пригревало. И когда вошел Моэрс, он сощурился, как человек, долго сидевший в темном помещении. Они не знали, что он тоже здесь, хотя теоретически ему нечего было тут делать. Он пришел сверху. Там, в лабораториях, кроме него, должно быть, никого и не было. «Простите, что беспокою вас.
Кружку пива? Есть еще одна?»
«Нет, спасибо. Когда я засыпал, мне пришла в голову вот какая мысль. Все были так уверены, что синий костюм, несомненно, принадлежит Стювельсу, что изучали только пятна крови. Костюм все еще у нас в лаборатории, и я пришел утром, чтобы сделать анализ пыли на нем. Вообще-то это было обязательной процедурой при расследовании, только никто о ней не подумал». Моэрс положил пиджак и брюки в отдельные мешки из плотной бумаги и долго бил по ним, чтобы выбить из ткани мельчайшие пылинки.
«Ты что-нибудь обнаружил?»
«Опилки древесные в значительном количестве. Я бы сказал, древесная пыль».
«Как на лесопилке?»
«Нет. Опилки там более грубые, они не так глубоко проникли бы в ткань. Это пыль от более тонкой работы».
«Работы краснодеревщика?»
«Может быть, но я не очень уверен. Это, на мой взгляд, еще более тонкая работа, но прежде чем дать заключение, я должен завтра поговорить с шефом».
Не дожидаясь конца разговора, Жанвье принялся листать справочник Парижа и уже изучал все адреса на улице Тюрен.
Ремесла там попадались самые разные, даже несколько неожиданные, но, как нарочно, все они имели отношение только к работам по металлу или картону.
«Я просто хотел, чтобы у нас был список. Не знаю, может быть, это ни к чему?»
Мигре тоже не знал. «В таком деле никогда не знаешь, что тебе пригодится. Скорее всего, подтверждались уверения Франца Стювельса, что синий костюм не его. Почему же тогда у него был синий плащ, совершенно не подходящий коричневому костюму? Телефон. Часто 6 телефонов звонили одновременно, и телефонистка не знала, что делать. Людей, дежуривших на связи, вечно не хватало».
«Что там такое?»
«Ланьи».
«Мигре когда-то был там. Городок на берегу Марны. Множество рыбаков с удочками, лаковые байдарки».
Он уже не помнил, что привело его туда, но это было летом, и вкус молодого белого вина, который он там пил, помнился до сих пор. Люка что-то записывал и делал знаки комиссару, что речь идет о чем-то очень важном.
«Может, наконец, за что-то зацепимся?» – вздохнул он, кладя трубку.
«Это полицейские из Ланьи звонили. Вот уже месяц, как городок будоражит история о том, что какая-то машина упала в Марну».
«Упала в Марну месяц тому назад?»
«Насколько я понял, да. Бригадир, с которым я говорил, так подробно мне все объяснил, что под конец я уже мало что понимал. К тому же он сыпал неизвестными мне именами,
так, словно речь шла об Иисусе Христе или пастыре, без конца возвращался к матушке не то Эбар, не то Обар, которая к вечеру обычно лыка не вяжет,